Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения, любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть мое прегрешение и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Молитва покаяния Великого Поста. Самые главные — грехи и самые главные — добродетели. Так это или не так? Об этом и многом другом в этот Великий Пост я говорю со своими гостями. Каждый выпуск программы «Вопросы неофита» я посвящаю одному из прошений преподобного Ефрема Сирина. Меня зовут Александр Ананьев. Сегодня, если вы следите за тем, как выходит в эфир Светлого радио программы «Вопросы неофита», очередь празднословия, невероятно интересная вот для меня личная тема, тема, над которой я задумываюсь очень часто. Я однажды услышал фразу от одного замечательного священника, который меня несколько обескуражил, после которой я начал думать, а тем ли я занимаюсь, а так ли я это делаю. Мы говорим о Боге вместо того, чтобы говорить с Богом. И в этом, по-моему, и есть квинтэссенция всего празднословия. Вот так это или нет, я хочу поговорить сегодня об этом с настоятелем храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарем Ярославской епархии, замечательным священником, который очень часто становится участником программ на радио «Вера», священником Александром Сатомским. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Я вот сейчас так в проброс сказал, что самые главные грехи и самые главные добродетели. И вот сразу задумался. Причем я эту шапку к программе «Вопрос неофита», я же ее читаю каждую программу, и она не задумывается вообще. А здесь как-то раз глаз зацепился, думаю, погодите, а так это или нет? Но ведь есть же еще конократство, есть же еще прелюбодеяние, сребролюбие, чревоугодие, убийство, спаси Господи, наконец. Разве же это самые главные грехи?
Наверное, нам принципиально важно иметь в виду, что текст все-таки возникает не в вакууме, а возникает в совершенно конкретной среде. И в этом плане, да, как бы вне всякой иллюзии, текст преподобного Ефрема возникает, в общем-то, в среде монашеской. Поэтому, наверное, корректнее сказать, что это не главные или не главные, а вполне, вероятно, наиболее, скажем так, практические, да, наиболее регулярные вещи, с которыми сталкивается автор текста. То, что он видит, во-первых, в своей сердечной глубине, и то, чего он хочет стяжать в эту свою сердечную глубину. Церковь солидаризировалась с этим текстом, потому что видит, да, его применимость, да, вот, скажем так, практическую приложимость к жизни многих. Потому что, опять же, мы же прекрасно представляем, что молитвенных текстов, относящихся к самым разным святым, самым разным духовным опытам, огромное множество. Но вот так вынесенных, да, как бы в заглавие целых периодов, как, например, да, здесь молитва преподобного Ефрема в рамках Великого Поста, таких, конечно, немного. Поэтому здесь мы можем говорить о том, что, несмотря на то, что текст возникает в монашеской среде, все-таки он описывает опыт большинства. Поэтому, наверное, да, от главных, не главных здесь можно отойти, а вот о том, что регулярных, и если мы говорим о грехах, да, и наиболее желательных, если о добродетелях, то вот это, наверное, будет большим попаданием.
То, с чем преподобный Ефрем сталкивается сам, говорите вы, и это то, о чем думал я. Правда, этот вопрос я хотел задать ближе ко второй половине программы, но задам сейчас. Давайте проведем параллель с живописью. Есть человек, который размышляет над тем, как передать дрожание капли росы на рассвете, вот с этим вот мягким розовым светом на длинной травинке осоки, и чтобы во всем этом была печаль. А есть человек, который не умеет рисовать круг. Это я, ну, в своей христианской жизни. И есть преподобный Ефрем, который размышляет о том, как бы добиться совершенства на том уровне мастерства, если говорить о живописи, на котором находится он. Вот насколько мне применимы его размышления о том, как добиться совершенства в передаче света, вот этого рассветного солнца в капле росы на траве осоки, если я, ну, я хочу, конечно, научиться, это моя задача научиться, но я даже круг кривой рисую.
Ну, мне кажется, что нам принципиально важно не иметь иллюзий. Потому что, когда мы говорим о святости, мы воспринимаем ее как безусловную безгрешность. Но если почитать автобиографическую небольшую заметочку преподобного Ефрема о самом себе, то с ней мы можем солидаризоваться, как правило, ничуть не меньше, чем с данным его молитвенным текстом. Там про то, что ленив, склонен к ссорам, там далее, далее, далее. То есть такая вот очень емко, лаконично и в цель.
Не верю я этому, отец Александр. Напрасно, вот не верю. Но у меня жена вот тоже все время говорит: ой, я такая плохая, я такая плохая. Ну, давайте вот будем откровенны. Какая же она плохая?
Ну, она же совершенство. Кроме всего прочего, она же и слышит вас, это же надо же.
Я не понимаю, о чем можно говорить на исповеди полчаса, если ну, у нее за душой ничего, кроме света, тепла и любви.
Смысл в том, что, ну, опять же, да, вот как мне думается, что ведь меняется угол зрения с течением времени. И более того, да, наша такая регулярная ошибка, более того, мне даже кажется, это не просто ошибка, это прям такое прямое искушение от дьявола, когда по прошествии большого периода времени у нас возникает мысль, что все напрасно. Смотри, вот твой гнев, вот твоя похоть, раздражение, любовь к деньгам и все остальное, они же никуда от тебя не ушли. Зачем? Если бы все это время ты стагнировал перед телевизором, ну или как-то иначе бы проводил это время вот в самом примитивном формате, ты достиг бы того же результата. Тогда, в принципе, все это начинание бессмысленно, брось его хотя бы сейчас, постагнируй хотя бы оставшийся период времени. И глубокая ложь в этом, именно в как раз вот этом аспекте, в углу зрения, что с одной стороны, я до сих пор вижу в себе эти промахи, но если я предельно трезво посмотрю на этот промежуток времени, я не могу не признать, что ряд вещей, которые совершались мною механически, эффективно и над которыми я не останавливал сознание ни на секунду, они были, как мне казалось, прямым проявлением меня, теперь да, воспринимаются мною как действительная страсть и падение. Я прилагаю усилия к тому, чтобы в моей жизни они не появлялись. И слава Богу, да, с помощью Божией и Его благодатью, они действительно меня в объеме оставляют. Не оставляют прецедентно. Да, время от времени они когда-то все равно поднимают голову. Но это совсем не то же самое. Это как условно ситуация, что в принципе абсолютно здоровых людей нет, да, есть необследованные. Это безусловно. Но мы понимаем, что дистанция между необследованным атлетом, бегающим марафон, и человеком, прикованным к инвалидному креслу, грандиозна. Хотя в целом болезни можно найти у одного и у другого.
Ну, если атлет серьезно занимается тем, чем он занимается, он там очень болен.
Со здоровьем тоже не
у него
очень,
со здоровьем
конечно.
Большая беда. Прежде чем мы очень предметно приступим к обсуждению празднословия, со всем своим празднословием, я хочу задать вот еще один очень короткий вопрос. Вернее, я надеюсь услышать от вас очень короткий, понятный ответ. Я этот вопрос задаю в каждой программе этого цикла. Вот в чем должна быть моя цель Великого Поста?
Мне кажется, она абсолютно своя. То есть двух одинаковых не бывает.
Подождите, есть один наш общий Великий Пост в нашей церкви. И вот я не знаю, слово «правило» уместно или нет, но правило, давайте возьмем слово «правило». Правила для всех одинаковые. Как же может быть, что цели-то у всех разные?
Ну, мне кажется, это безусловно. Как советская школа, которая должна была вытачивать советского гражданина, вытачивала очень разных людей. Вот прям-таки радикально раз.
Какой неожиданный пример, отец Александр.
Хотя подходы она исповедовала абсолютно системные. Вот мне кажется, точно так же и здесь. На самом деле, более того, это же наша ошибка, когда мы воспринимаем Великий Пост как безусловную, общеобязательную, единую схему. Вот он отличается от советской школы. Хотя, на самом деле, правда, стараться сказать надо, что и там было подходов-то достаточно. Да, но вот если просто в формате сравнения, то вот как раз между постной практикой и да, как формой внутренней работы, да, как бы как формы внутреннего делания, и вот такими как бы такими-то казарменными темами на самом деле ничего общего нет. Совершенно ничего общего. И более того, если в конечном смысле, да, мы, конечно, все объединены одной целью, да, встречи с Христом воскресшим, то здесь все равно есть несколько «но». Потому что, во-первых, Христос уже воскрес. Это для нас, которые вовлечены в пространство и время, да, церковь актуализирует каждый какой-то период времени одни и те же темы, потому что мы не можем держать их как бы в совокупности. Мы все равно можем быть сосредоточены в один момент в чем-то одном. Поэтому как бы вот эта вся тема календаря и цикла, она совершенно нормальна и естественна. Но с другой стороны, как бы вот в рамках поиска этой встречи, да, в рамках пути к Христу, мы понимаем, что мы идем каждый очень своеобразной дорогой, и каждый сталкиваемся с очень своеобразными вопросами и искушениями. Вот поэтому период поста, да, это, ну, скажем так, вот очень индивидуальное, очень личностное делание, где каждый должен найти вот ту точку, да, как бы, которая является для него как бы опорной, да, и тот вопрос, который является для него самым проблемным. И мне кажется, вот эти две константы из вида не упуская, вот он должен этот путь осуществить.
Человек способен сам сформулировать это без помощи извне, без помощи духовника?
Есть какие-то очевидные вещи. То есть, с одной стороны, на каких-то этапах эта помощь, безусловно, необходима. Но в ряде случаев, так как бы мы понимаем, что что-то над нами настолько однозначно давлеет, что мы задыхаемся под этим грузом. Мы не можем вот с ним жить ни дня. И при этом живем с ним вот ежесекундно. Тогда вопросов не возникает. С другой стороны, да, как бы вот про другие случаи говоря, у нас бывает ложное целеполагание. Когда нам кажется, что вот такая-то вещь, она столь ужасна в моей жизни.
Вот это то, о чем я говорю.
Что, о, ужас, ужас, вот это первое, с чем мне надо трудиться и работать. А это совершенно не так. Ну, самый простой пример, самый штатный, из вот моей ничтожной священнической практики могу вот свидетельствовать. Люди ужасно переживают по поводу сексуальных грехов. Вот это просто тема, которая выворачивает их наружу. И они не понимают, что за вот этим большим, ну, таким достаточно воздушным шаром аккуратно притаились камни, стоящие в рядок. Их не видно, но их удельный вес радикально больше, чем тот шарик, который ты видишь. И он пытается биться с ним, в то время как там все оно мирно живет, плодится, умножается. И ему кажется, вот сейчас он достигнет этого счастливого момента, и все станет хорошо. Потом вот этот шарик лопается, оказывается, что за ним, мамочки мои, как бы работа еще не начиналась.
Но это если лопается.
А или да, или он сопровождает его всю жизнь, он находится в счастливой уверенности, что кроме этого, в общем-то, у него плюс-минус все хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня на них отвечает настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии священник Александр Сатомский. Наверное, следовало бы переименовать программу «Вопросы неофита» в программу «Дух празднословия», поскольку мы говорим о празднословии. И, готовясь к программе, отец Александр, я вдруг осознал, как это часто бывает, что ты там читаешь что-то вот снова и снова и снова, и не зацепляешься глазом, потом раз зацепился, и вдруг понял. Вдруг увидел, вдруг прочитал, вдруг дошло. О чем мы редко задумываемся, так это действительно о празднословии. Для меня стало неприятным открытием, что и это прописано, это не намек, это прямо сказано. За каждое праздное слово нам придется отвечать. И сам Господь Иисус Христос сказал, что за всякое праздное слово дадим мы ответ на страшном суде, Евангелие от Матфея, глава 12, стих 36. Почему? Чем опасно праздное слово? Это всего лишь слово, это шевеление губ и звуковые волны, которые вот сейчас есть, а через полсекунды, когда они уже отразились от стен, их нет, как и не было.
Мне думается, что ответ нам хорошо было бы поискать, в принципе, ну, в такой, может быть, неочевидной теме, как соотнесенность нашей антропологии, нашего учения о человеке, с нашей триадологией, с нашим учением о Боге. У многих ранних экзегетов и у апологетических авторов, да, у тех, кто отстаивает истинные веры, встречаются такого рода размышления о Троице, да, что вот как, например, наш ум рождает слово посредством дыхания, да, то вот примерно в похожей форме взаимодействия, да, со всеми оговорками, да, бытийствуют лица Святой Троицы. То есть в итоге как бы одно от другого неотделимо. Да, это все рождает в совокупности изъявление ума. Да, вот то, что там гнездится, да, в итоге обретает форму. В этом смысле, так как в принципе христианство – это про слово, да, то есть понятно, что это Бог-любовь, да, но Бог явленный в слове и через слово, и Бог словесный, Бог-личность. Поэтому мы, мне кажется, и делаем такой большой акцент и упор на темы речи и молчания. Ведь, опять же, если проводить какую-то параллель с учением о Боге, Бог-Отец не высказан. О нем можно сказать великое молчание. Все ведь те ветхозаветные фрагменты, в которых мы видим явление, откровение, да, теофании божества, ну, как минимум с точки зрения отцов церкви, являются явлениями и откровениями сына. Они не есть явление отца.
Все, что и сказал ему Бог,
да,
это все...
Это все Бог-слово. То есть все моменты, даже вплоть до... встречи с Адамом в Эдемском саду – это встреча слова. Ну, это как бы такой материал на подумать.
Но это материал на подумать на 10 жизней.
И вот в этом плане, да, отец – это великое молчание. Но это молчание, которое рождает слово. И поэтому такая большая ответственность и на нас, за нашу речь. Потому что по-хорошему высказанность – это очень важная, очень значимая категория. То есть, ну, как бы наше общество достаточно давно утратило вот эту восприимчивость к ценности сказанного слова, да, как бы там вот эта вся тема слова чести там и всего остального воспринимается как такой дикий атавизм, что тут не о чем говорить. Но вот конкретно в данной теме вполне возможно, что традиционные общества были более верны, да, как бы попадали в точку с этим вопросом. Да, почему, например, считалось, что немногословность для мужчины – это вообще-то нормальное естественное качество и свойство? Потому что каждое его слово, оно действительно наполнено. В этом плане, конечно, как бы такой маленький фидбэк, да, что в принципе очень... так скажем, саркастично получилось, да, что сегодня вы ведете разговор о празднословии с пресс-секретарем. Это тема, которая у меня, например, у самого озвучена и в голове, и у меня даже в одной из социальных сетей это стоит в заголовке, про то, что на самом деле лучше молчать и быть, чем говорить и не существовать.
И оставшиеся 40 минут мы проведем в молчании. Помолчим. Вот это, да, это было бы самое правильное. Но почему же саркастически-то, отец Александр? Ведь как раз работа пресс-секретаря, она заключается в том, что, по сути, вы 10 раз отмеряете, прежде чем отрезать слово. То есть для вас значимость произнесенного, написанного, отправленного слова в десятки раз выше, чем для любого другого человека. Вот уж кого нельзя упрекнуть в празднословии, так это пресс-секретаря Ярославской епархии.
И не только Ярославской.
И не только Ярославской, безусловно, да. Ну, то есть это человек, который, учитывая все сложности, все происходящие события, все трудности, имеет вот понимание того, насколько важно каждое сказанное им слово здесь и сейчас.
Ну, кроме всего прочего, потому что, опять же, да, к сожалению, нами... Опять же, в рамках общественного дискурса утрачено понимание того, что по ряду поводов мы объективно можем только промолчать. То есть это воспринимается как провал, пробел и слабость. Но например, вот на материале ряда кризисных ситуаций, с которыми в рамках своей рабочей деятельности, да, я сталкивался, я понимал, что мы не можем об этом говорить. Не можем. Хотя это было бы хорошо, правильно, выигрышно и поставило бы нас в очень красивую позицию. А, соответственно, тех, кто оппонирует нам в этом вопросе, да, вот оно их-то бы как раз выставило в самом радикально неприглядном свете. Но в данном случае я понимаю, что из самых примитивных моих христианских представлений так делать нельзя. Поэтому вот это хождение по на самом деле очень тонкой струне, ну, это большое и сложное дело. Поэтому молчать и быть лучше. Но возможно ли это?
Я сейчас уточню, отец Александр. Для меня это очень важно. Правильно ли я понимаю вас, что все, что не молчание, суть празднословия?
Отнюдь. Отнюдь. Совершенно нет. Человек не может существовать вне вербальной среды, вне высказанности. Просто вопрос в том, что в каких-то ситуациях, да, как бы, и мне кажется, в этом, собственно, суть всей темы, да, что мы не различаем ситуаций. Есть время говорить, да, и время молчать. Это если, как скажем, тогда перефразировать, собственно, Экклезиаста. Да, вот про то, что разбрасывать камни и собирать камни. Неразличение духов вот в этом вопросе, оно часто и рождает, в том числе, вот эту греховную поврежденность, да, рождает вот эту череду последствий, да, которые потом долго догоняют.
Как бы вы сформулировали критерии, симптомы того, что речь, необходимая речь, повседневная речь, превратилась в празднословие, заболела празднословием?
Ну, во-первых, мне кажется, это болезненная жажда излиться, высказаться, когда тебя не спрашивают.
В этом смысл семейной жизни.
Отнюдь, отнюдь. Мне кажется,
прийти вот... высказать все, что у тебя на душе.
Ты ждешь. У тебя есть запрос на то, чтобы выслушать. Ты хочешь принять это. Это как раз совершенно другой тип процесса. Когда да, вторая половина пересекает порог квартиры, ты хочешь общаться, ты хочешь слышать. То есть про болезненность — это когда меня никто не спрашивал, меня никто ничего не хотел, но я скажу. Вот мне кажется, это как бы плохой признак. А второй момент, это, наверное, уже про внешнее проявление. Да? То есть если человек внимателен, он может просто понаблюдать, не тяготятся ли им. То есть, может быть, пора уже давно сворачивать вопрос. А такое, к сожалению, часто бывает, и я регулярно наблюдаю, когда человек поет соловьем, в то время как все уже утонули в гаджетах и вообще пропали в безвестности. Там задние ряды начинают покрываться плесенью. Это вот как бы очень простое, очень, я бы даже сказал, примитивное проявление празднословия как такового.
Вот я не хочу употреблять слово «поспорить», но я хочу подискутировать с вами на сей счет. Празднословие ведь может быть крайне привлекательным, крайне притягательным. Оно может втягивать тебя в это. И вы, как человек, немало занимающийся, в частности, социальными сетями, понимаете, что втянуть человека в празднословную дискуссию очень легко. Нас очень легко спровоцировать на длинные полотна, на какие-то рассуждения, о которых ты завтра будешь жалеть. Да ты через 5 минут о них будешь жалеть, но кнопка «Отправить» уже нажата. Вот об этом и многом другом мы поговорим через минуту полезной информации на Светлом радио. Минуту, далекую от празднословия.
Светлый вечер. На радио «Вера».